Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. Смотрите сегодня в нашем выпуске.
В течение всего Великого Поста в Христорождественском кафедральном соборе Рязани каждую среду совершается литургия прежде освященных даров в вечернее время. Первая из таких служб состоялась 20 марта. 21 марта в общедоступном лектории Рязанской епархии состоялся семинар, посвященный святителю Григорию Паламе и его учению о нетварном свете. 23 марта в субботу второй седмицы Великого Поста митрополит Марк совершил божественную литургию в Казанском монастыре города. Эта суббота была посвящена особому поминовению усопших. Каждую вторую неделю Великого Поста совершается переходящее празднование памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. В течение всего Великого Поста в Христорождественском кафедральном соборе Рязани каждую среду совершается литургия прежде освященных даров в вечернее время. Первая из таких служб состоялась 20 марта. Возглавил ее митрополит Рязанский и Михайловский Марк. «Пришедший на запад солнце, видевший свет вечерний», повторяют верующие, как и их собратья-христиане, жившие многие века назад. Каждый, кто был в этот день на богослужении, смог ощутить единство и неразрывность церковных традиций, духовную поддержку и радость в этом удивительном богослужении, дающем возможность причаститься святых христовых тайн.
Мы должны помнить, что нет греха, которого Господь не простил, и милосердие Божие поистине безгранично. Поэтому, даже если страшное зрелище наших грехов открывается нам, будем просить Бога о милосердии, о пощаде, о снисхождении. Будем молиться, в том числе словами молитвы Ефрема Сирина, чтобы Господь не дал нам впасть в это пагубное духовное состояние, которая ведет к смерти и погибели.
В 2016 году рязанцы впервые смогли приобщиться к древней церковной традиции – литургии прежде освященных даров, совершенной в вечернее время. В прошлом году в течение Великого Поста такие службы проходили каждую среду в Христорождественском соборе. Это богослужебное установление, восходящее к первым поколениям христиан, жившим на заре истории церкви, сейчас возрождается, становится вновь традицией. В Рязанской епархии в этом году верующие могут помолиться за вечерней литургией и причаститься на ней святых христовых тайн в Христорождественском кафедральном соборе города каждую среду в течение всего Великого Поста, за исключением среды пятой седмицы. Начало служб в 17 часов. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, «Логос».
Второй воскресный день Великого Поста посвящен памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского. Это установление не было случайным. Его определили и защита истинной веры святым Григорием, и его учение о нетварном свете и воздержании, как одно из свойств монашествующих. Про жизнь и труды этого святого можно рассказывать очень долго. Как главное, в его биографии обычно упоминают, что это был монах, апологет православия, один из самых заметных учителей исихазма, умного делания, практикуемого иноками с IV века. 21 марта в общедоступном лектории Иоанна Кронштадтского храма многие рязанцы смогли узнать самое важное о святителе и задать вопросы ведущему встречи, митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку.
Что меня заинтересовало? Ну, первая встреча с митрополитом, я думаю, будет очень познавательна для любого верующего человека.
Сейчас пост,
вот, как бы нужно время уделять Богу, и, ну, как бы послушать лекции на такие духовные темы. Поэтому я здесь.
Тот факт, что митрополит все-таки такая редкость увидеть великого человека, можно сказать, воочию, поэтому прочитала в группе ВКонтакте и думаю, схожу, послушаю, вдруг что-то для себя нового узнаю.
На протяжении последних семинаров, проводимых Владыкой Марком, присоединиться к обсуждению могут и интернет-пользователи. Прямые трансляции собирают по несколько тысяч просмотров. Многие не упускают возможность оставить комментарий или дополнительно поинтересоваться отдельными аспектами затронутой темы. Задает вопросы своим собеседникам в лектории и сам Владыка. И как показывают ответы среди участников, многие искренне и глубоко стараются познать основы своей веры.
Томас как бы издал, что ли, под которым подписались афонские монастыри о нетварном свете.
Ну хорошо, хорошо.
В IV веке в Константинополь прибыл ученый-монах из Калабрии Варлаам. Он обвинил иноков и сихастов в еретических заблуждениях. Руководствуясь утверждением о непостижимости существа Божия, он говорил о тварности фаворского света и вступал в споры с монахами. Разоблачением его выступлений стали труды святителя Григория. По сути, благодаря ему была спасена от очередной ереси чистота православия, такой, какой мы ее видим и по сей день.
Наверное, может быть, сами трудотворения, сами труды Григория Палаты, может быть, их сложнее читать, но тем не менее, его богатые литературное наследие, блестящий богослов, и богословские сочинения он оставил, и проповеди у него тоже есть, поэтому все это тоже доступно.
Жизнь святителя Григория Паламы, его учение о нетварном свете – достаточно сложная тема. За час с небольшим, а именно столько длился семинар, митрополит Марк раскрыл главные моменты учения святого и значение его трудов для всех верующих. Была затронута и тема Великого Поста, духовного возрастания в их связи с трудами святителя Григория. А в конце общим голосованием были выбраны самые активные и начитанные участники встречи. Им за особое неравнодушие и стремление к познанию основ своей веры Владыка вручил памятные подарки.
Андрей, вы дадите быть постом, а Светлане за усердие и вдохновение иконы Божьей Матери.
Дина Ветрова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
«23 марта, в субботу второй седмицы Великого Поста, митрополит Марк совершил божественную литургию в Казанском монастыре города. Эта суббота посвящена особому поминовению усопших. После литургии архиерейским чином все прихожане соборного храма обители могли помолиться за Великой Панихидой о всех православных христианах, об отошедших ко Господу родных и близких. Церковное установление родительских суббот Великим Постом восполняет редкое литургическое поминовение усопших в течение будних дней Святой Четыредесятницы, ведь в них не совершается литургия полным чином.
Среди тех людей, которые отошли к Богу, есть самые разные люди, и среди них немало тайных подвижников, немало праведников. В истории церкви, в жизни церкви известно много случаев, когда люди, поминая об упокоении праведных, получали ответную помощь по молитвам угодников Божьих. Вот так и мы сегодня молимся, конечно, прежде всего о почивших насельницах, сестрах, игуменях святой обители сия, многие из которых скончали свою жизнь во время тяжкого лихолетия. И, конечно, молимся о всех тех, кто дорог нашему сердцу.
покинувший этот мир человек сам уже ничем не может повлиять на решение участи своей души. Однако это могут сделать молитвы церкви и его родных. Православные христиане верят, что соборная молитва быстрее доходит до Господа. Надеются и молят Бога, чтобы Он дал мир, покой всем усопшим и сделал их полноценными участниками лучшей вечной жизни. Алексей Добросельский, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
Вторая неделя Великого Поста в этом году, приходящаяся на 24 марта, посвящена памяти святителя Григория Паламы. Митрополит Марк в этот воскресный день совершил божественную литургию святителя Василия Великого в кафедральном Христорождественском соборе Рязани. Для тех, кто уже не один год посещает храм, молится за богослужениями, имя святителя Григория известно, но при этом его учение многим представляется чем-то далеким, малопонятным, интересным по большей части только для богословов и религиозных философов. При этом его труды и глубина богословской мысли очень важны. Не случайно церковь в следующее воскресенье после недели торжества православия посвятила именно святителю Григорию Паламе.
Дело в том, что соборы, на которых было утверждено учение Григория Паламы, какое-то время даже носили статус 8-го Вселенского собора. И уже через какое-то время потом столь высокое значение было утрачено, но тем не менее в истории такой факт был. Паламинские соборы считались и назывались 8-м Вселенским собором.
Вся литургическая жизнь православной церкви связана с днями памяти святых. В нашем календаре есть имена Божьих угодников, которые присутствуют в нашей жизни почти постоянно. Это такие святые, как святитель Николай Чудотворец, преподобный Серафим Саровский, Сергий Радонежский и многие другие. Память о них, их образы постоянно присутствуют в сознании верующих людей. Однако существуют святые, которых, скорее всего, большинство православных христиан вспоминают лишь в день их памяти. К этому числу относится святитель Григорий Палама, который исповедовал учение, которое на практике осуществили в своей жизни монахи, жившие в афонских монастырях. Он говорил, что человек имеет возможность непосредственно общаться с Богом. И Господь – это не только непостижимая сущность, но и божественные энергии, которые являются не творением, но самим Богом. И через эти божественные энергии Господь открывается и становится доступным обычному человеку в молитве и подвиге христианской жизни. Главная мысль святителя Григория о богообщении заключается в том, что человек с Богом может общаться напрямую.
Конечно, для нас, людей, живущих в 21 веке и не в безмолвии, келий, а в миру, в гуще событий, такие понятия, как нетварный свет, умное делание и стихия являются далекими и труднопостижимыми. Но тем не менее, учение, которое Григорий Палама оставил нам, имеет значение для каждого из нас. Он говорил о возможности для каждого христианина духовного опыта. И какова бы ни была ступень нашего духовного восхождения, как бы низко мы ни стояли, для каждого человека остается открытым этот духовный опыт. Опыт познания Бога в молитве, в таинствах церковных. И мы чувствуем, что Бог слышит нас, Бог слышит человека даже самого грешного и старается протягивать нам руку помощи. Вот это самое главное, что нужно знать о учении святителя Григория Паламы.
Святитель Григорий Палама является тем человеком, который отстаивал основополагающие истины христианского учения. Неоднократно он подвергался гонениям, однако в итоге все изложенное им было признано православным. Святая Церковь не случайно именно Великим Постом установила День памяти святителя Григория. Духовная реальность, о которой говорят отцы церкви, в том числе этот защитник благочестия, познается в большей степени как раз в период духовного напряжения Великой Четыридесятницы, когда православные христиане пытаются сбросить с себя главенство тела, стараются отрешиться от греховной среды и посвятить свое время Богу, делам милосердия и любви.
Мы продолжаем вас знакомить с историей современной жизнью Рязанского епархиального музея древлехранилища. На этот раз речь пойдет об экспозиции, которая располагается в архиерейском доме Рязанского Кремля.
Записки паломника святыни земли Рязанской.
Рязанский церковный музей «Древлехранилище», продолжая дореволюционный этап своего существования, в наши дни разместился в городском Кремле. Вторая по древности часть экспозиции доступна посетителям в архиерейском доме. Прежде там также размещались особо ценные реликвии и святыни Рязанской земли.
Открытие музея и учреждение музея в архиерейском доме связано с именами двух очень интересных, значимых для истории нашей Рязанской епархии людей, нашей Рязанской земли, именно с точки зрения духовной. Это епископ Дмитрий Спировский. Он был и искусствоведом, и археологом, и историком. И он стал возглавлять древлехранилище церковное. Что касается главного хранителя или хранителя этого церковного музея, мы должны назвать имя Степана Дмитриевича Яхонтова.
С именем Степана Яхонтова связана не только деятельность древлехранилища до революции. Он ходатайствовал о передаче архиерейского дома в начале 20-х годов прошлого столетия, переданного речникам, открывающемуся губернскому музею. Так были сохранены и само историческое здание, и хотя бы часть уцелевших фондов епархиального музея.
Он добился, и местные власти, в общем-то, решение такое приняли, о передаче архиерейского дома под губернский музей. И вот в начале уже 1923 года, это было в феврале, они, тот, кто и добровольные помощники, сам Степан Дмитриевич Яхонтов, они из центра Рязани на себе, то есть просто буквально на себе переносили эти экспонаты сюда, в Кремль.
По этим ступеням поднимались рязанские святители, духовенство, служители архиерейского дома, имен которых мы уже и не узнаем. Тут слово «старинный» можно не говорить. Древностью дышит все – от белокаменной лестницы и уникального дубового паркета середины 17-го столетия до стен и декора интерьера. Сейчас в палатах, именуемых «Мисаиловы», располагаются экспонаты церковного музея периода 17-19 веков. Здесь мы видим иконы из многих рязанских храмов, и из кафедральных соборов, и из удаленных сельских приходов, в том числе и редкие иконостасные образы. Все святыни древлехранилища прошли долгую и кропотливую профессиональную реставрацию. Например, полихромная скульптура Иоанна Предтечи, пожертвованная в церковный музей одним из коллекционеров. У нее были отрублены кисти, рук и ступни. Кроме того, поверхность скульптуры была покрыта автомобильной краской. На третьем этаже располагается архиерейский храм в честь усекновения главы Иоанна Предтечи. Здесь, в литургическом пространстве, также пребывают иконы древлехранилища. Сам храм датируется первой четвертью XVI столетия. Его фрагменты, уцелевшие после опустошительного пожара 1647 года, были встроены в Мисаиловы палаты.
В
В 17 веке этот храм уже примыкает к палатам. Сначала одноэтажным на высоком подклете, потом двухэтажным, потом уже, так сказать, трехэтажным. Так вот, сам храм верхний, крестовый, он наиболее древний. Во втором ярусе уже новых палат был основан храм в честь первомученика диакона Стефана. И вот уже в XIX веке в помещении храма разместилась архиерейская ризница. То есть вот история такая.
Росписи, которые сейчас можно увидеть на стенах и сводах храма, середины XIX века, выполнены художниками мастерской известного рязанского живописца и иконописца Николая Шумова. Настенные изображения удалось расчистить от побелки, которой их покрыли в советские годы. Тогда здесь открыли зал знатных земляков. Слой с росписями, представляющими художественную ценность, планируется в будущем отреставрировать. В Иоанно-Предтеченском храме прежде всего стоит обратить внимание на образ Крестителя Господня XVI века, иконографического извода, который в нашей стране больше нигде не встречается. Подобный, более ранний образ XIII века был найден только в Сербии. Еще в храме хранится часть облачения и книга «Чиновник» священномученика Иувеналия, архиепископа Рязанского и Шацкого. Там же прибывают две особо чтимые иконы середины XIX века из Рязанского кафедрального собора. Это образы святителя Василия, рязанского чудотворца, и благоверного князя, страстотерпца Романа Рязанского. Иконы были написаны Николаем Шумовым. Обычный музей хранит только историю. Древлехранилище, где находятся святыни Рязанской земли, помогает сберечь, если можно так выразиться, душу Рязанского православного края. У каждого приходящего в эти стены есть возможность приобщиться к церковному искусству, помолиться у древних святынь, остановить разбег времени и прикоснуться к истории.
Все желающие могут сюда попасть. Кто желает помолиться, пожалуйста, мы ждем на службы. Кто желает просто посмотреть, ну, как шедевр древнерусского искусства, и такие люди есть. Вот, конечно, этот музей интересен и школьникам, и студентам. В общем, все желающие люди. Воскресные школы часто, кстати, приходят. Даже я вам хочу сказать, что с других городов многие священники. Можно батюшка, мы посетим ваш музей. Вот, можно ли экскурсию сделать? Конечно, мы никому не отказываем. Будем рады всех видеть.
Древлехранилище открыто для свободного посещения всех желающих в рамках установленного режима работы. Конечно, можно почитать статьи об экспонатах, которые пребывают в Рязанском церковном музее. Но еще лучше прийти и увидеть все своими глазами.
Записки паломника. Святыни земли Рязанской.
Далее в нашей рубрике «Слово архипастыря» митрополит Рязанский Михайловский Марк приглашает к размышлению о пользе воздержания.
Несколько десятилетий назад можно было услышать о том, что пост – это что-то такое вредное для нашего тела. Поститься нельзя, и не только детям, но и взрослым, потому что, когда мы постимся, мы лишаем себя важных и нужных для организма витаминов и продуктов. Взгляд на пост современного человека, включая взгляд медиков и диетологов, совершенно противоположен. Диетологи, медики говорят о важности поста, даже о необходимости поста. И часто для того, чтобы оздоровить человека, его сажают на диету в чем-то подобную нашему посту. Можно увидеть множество примеров таких диет, случаев, когда человек, садясь на диету, стал чувствовать себя лучше. Поэтому многие люди сейчас с радостью принимаются за пост, даже не имея ясной духовной цели, люди стремятся приучить себя к воздержанию, потому что понимают, что пост – это прекрасно. Они начинают восхвалять опыт древних подвижников, говорить о том, как это было замечательно, говорят о том, что это именно то, что нужно сейчас современному человеку, который заваливает свой организм множеством совершенно ненужной, бесполезной и даже вредной пищи. Конечно, это так. Сегодня мы можем услышать о том, что даже в 19 или 18 веке люди жили намного меньше, чем живет современный человек. Многие не доживали даже до 40 или до 50 лет. А между тем, если мы посмотрим на жизнеописание древних подвижников, вся жизнь которых была одним сплошным постом, то мы видим обратную картину. Преподобный Антоний Великий жил до 90 лет. Подобным образом до глубокой старости жили и многие другие православные подвижники. Поэтому пост – это прекрасно. Прекрасно не только для души, но прекрасно и для нашего тела. Не случайно святитель Тихон Задонский в своих поучениях как-то однажды говорил: «Хочешь здрав быть, мало ешь и воздержно пей».
На этом наша программа «Митрополия» подошла к концу. С вами была я, Елена Цыганова, и мои коллеги, сотрудники Рязанской епархиальной телестудии «Логос». Всего вам светлого и доброго. До новых встреч.